Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. В Сирии режим президента Башара Асада регулярно, начиная с 2011 года, совершает массовые убийства заключенных в военной тюрьме Саидная, находящейся в 30 километрах к северу от Дамаска. Об этом говорится в только что опубликованном специальном докладе Международной правозащитной организации Amnesty International. В документе подчеркивается, что только с сентября 2011 года по декабрь 2015 в этой тюрьме были тайно повешены до 13 тысяч человек, перед этим подвергнутых пыткам и унижениям. Всего, по данным международных правозащитников, в правительственных тюрьмах в Сирии за 5 лет были убиты более 17 тысяч заключенных, что сопоставимо с количеством погибших в городе Алеппо – 21 тысяча человек с начала сирийской войны. При этом, разумеется, в Amnesty International подчеркивают, что нет никаких оснований считать, что после 2015 года такие бессудные казни прекратились. Об этом я побеседовал с одной из составительниц доклада, экспертом Amnesty International Дайеной Синаан, работающей в столице Ливана, Бейруте. Что лично вас сильнее всего поразило в информации, которую вы собрали?
На подготовку этого доклада нам потребовался примерно год. Мы поговорили с 84 свидетелями, как бывшими заключенными, так и офицерами, охранниками, служившими в тюрьме Саидная. Кроме того, мы общались и с бывшими чиновниками правящего режима, которые хорошо знают общее положение дел в тюремной системе всей Сирии, той ее части, которую контролируют силы Башара Асада. Самым шокирующим фактом для меня в этой работе оказался масштаб кампании массовых казней через повешение, размах процесса организованного уничтожения людей, спланированного сирийским правительством. Трудно поверить в то, что в течение 5 лет в тюрьме Саидная были повешены не менее 13 тысяч человек. Наше расследование охватывает период с 2011 по 2015 годы, но, разумеется, мы не думаем, что в 2016 году массовые казни прекратились.
Ваши собеседники рассказали, как именно убивают людей в этой тюрьме.
Все повешения проходят всегда в районе полуночи и в обстановке полной секретности. Они проводятся как минимум 1 раз в неделю, часто 2 раза. Заключенных выводят из камер, формируют группу примерно в 50 человек и говорят, что собираются перевозить их в другую тюрьму. На самом деле охранники отводят их в подвал в другом блоке. Там их начинают избивать и всячески унижать, после чего уже небольшими группами отправляют в комнату, где непосредственно производятся казни через повешение. Весь процесс проходит в присутствии нескольких высших чиновников из правительства. Вообще всем в этом подвале руководит специальный военный трибунал, в который, помимо военных прокуроров, входит кто-то из окружения президента Асада и начальник тюрьмы Саидная. А казнь объявляется за несколько минут до ее совершения, без предварительного уведомления заключенного или кого-то из его близких. Иногда осужденным вообще ничего не говорят, завязывают глаза, и они понимают, что сейчас их повесят только когда у них на шее затягивается петля. Иногда перед казнью заключенные предстают перед подобием военно-полевого суда, который длится не более 1-2 минут и всегда выносит только смертные приговоры. Никакие общепринятые элементарные юридические процедуры и стандарты при этом не соблюдаются. Это издевка над самим понятием правосудия.
Насколько в Сирии Башара Асада сегодня распространена практика военно-полевых судов, которые, как я понимаю, подменили всю юридическую систему в привычной цивилизованному миру форме?
Военно-полевые суды и трибуналы массово появились в Сирии в 2011 году, когда правительство Асада установило на всей территории страны режим военного положения. И теперь практически все судопроизводство ведется именно ими. Они судят и выносят приговоры гражданским лицам, мирному населению. У арестованных и подсудимых в Сирии сегодня нет никаких прав. Они лишены юридической помощи. В таких судах обычной речи не идет о присутствии адвокатов, которые могли либо отстаивать интересы своих подзащитных. Более того, люди часто до последнего момента не знают состава своего уголовного дела и не понимают, в чем их обвиняют, особенно когда в тюрьмах оказываются те, кто так или иначе позволил себе критиковать власть Асада и его чиновников и противился происходящему. Подчеркиваю, что я не говорю сейчас о вооруженных бойцах оппозиции, попавших в плен. Их участь вообще всегда чудовищна. Нет, мы в данном случае рассматриваем судьбы обычных граждан, попадающих в руки к судьям в погонах, которые в течение нескольких минут решают, сохранить ли им жизнь или убить. Это процесс массового уничтожения собственного населения, и поэтому мы говорим, что режим Башара Асада совершает преступление против человечности.
В вашем докладе говорится, что ужасы тюрьмы Саидная – это лишь один из многих примеров этих массовых преступлений режима в Дамаске, верно?
Да, это так. Помимо регулярных массовых повешений, фактически внесудебных казней, в Сирии официальные власти сознательно содержат всех арестованных и заключенных в нечеловечески тяжелых условиях. Их регулярно пытают, калечат, сводят с ума, чудовищно и изощренно издеваются, отказывают в питании, воде, элементарной врачебной помощи и медикаментах. От этого в Сирии за последние годы умерли многие тысячи заключенных. В нашем докладе мы рассказываем о ситуации только в тюрьме Саидная, однако на контролируемой правительственными силами территории страны существует еще множество подобных мест заключения. В августе 2016 года в другом отчете мы писали об условиях, в которых находятся попадающие туда люди, и там тоже приводили в пример множество доказанных фактов убийств, пыток, насилия и других преступлений. Мы заявляем, что в период с начала 2011 года по конец 2015 года в Сирии Башара Асада в заключении были убиты или умерли от пыток и нечеловеческих условий содержания не менее 17 700 человек, что означает около 300 человек каждый день. Преступления против человечности режим Асада совершает систематически. Это его осознанная, скоординированная политика. И хотя внимание международной общественности эти факты стали привлекать, начиная с 2011 года, когда ситуация в Сирии начала накаляться, однако мы знаем, что вообще-то правящий режим в Дамаске совершал такие преступления в течение всех последних десятилетий. И в течение всего этого времени сирийское правительство наотрез отказывалось признать эти факты и прислушаться к голосу мирового сообщества и рекомендациям правозащитных групп, таких как наша. Сегодня мы лишь в очередной раз можем призвать Башара Асада остановить этот процесс, прекратить пытки, издевательства и, конечно, в первую очередь, эти массовые казни через повешение.
Напомню, что я беседовал с одной из составительниц доклада о бессудных казнях в секретной тюрьме Башара Асада под Дамаском, экспертом Amnesty International Дайеной Синаан. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Румынии продолжавшиеся несколько дней массовые акции протеста, в ходе которых на улицы Бухареста вышли сотни тысяч людей, привели к формальной победе протестующих. Правительство отменило постановление, согласно которому на свободу могли выйти те осужденные коррупционеры, сумма прегрешений которых не превышала 200 тысяч румынских леев, в пересчете около 50 тысяч долларов. Это решение властей вызвало массовое возмущение, и теперь многие требуют отставки социал-демократического кабинета, который пробыл у власти всего несколько недель. Бухарестские демонстрации наблюдатели расценивают как начало весеннего политического сезона в Европе, который обещает быть весьма бурным. Несколько стран Евросоюза ожидают важные парламентские и президентские выборы. Будет решаться и вопрос о продлении санкций против России, введенных в связи с украинским конфликтом. Коррупция, популизм, отношения с Россией – таковы основные темы нового политического сезона в Европе, говорит в интервью «Радио Свобода» бывший заместитель председателя Европарламента, политолог, специалист по проблемам европейской интеграции Либор Роучек из Чехии. С ним беседовал мой коллега и соавтор программы Ярослав Шимов.
Начнем с невиданных с 1989 года массовых акций протеста в Румынии. Это, на ваш взгляд, чисто местное явление, вызванное давними румынскими проблемами с коррупцией, или его можно рассматривать в общеевропейском контексте? Ведь нынче люди недовольны политическими элитами своих стран практически повсеместно.
Конечно, проблема коррупции касается не только Румынии. Какую из посткоммунистических стран не возьмете, включая республики бывшего СССР, везде картина одна. Коррупция – одна из причин деморализации общества и разложения демократических институтов. Вспышка массовых выступлений в Румынии связана с конкретным законом, одобренным тамошним правительством, но в целом речь идет об общей проблеме, характерной в первую очередь для посткоммунистического мира.
Вы считаете, что в Западной Европе дела обстоят совсем иначе? Но ведь и там мы наблюдаем подъем популярности партии и кандидатов, которые презентуют себя как борцы с истеблишментом. Можно вспомнить Brexit и популистскую партию UKIP, сыгравшую важную роль в кампании за выход Великобритании из ЕС. Во Франции на предстоящих президентских выборах, по опросам, самые популярные на данный момент кандидаты – лидер крайних националистов Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон, беглец из соцпартии, претендующий на роль третьей силы между левыми и правыми. Люди недовольны, это очевидно. В чем дело?
Если продолжить разбираться с проблемой коррупции, то как раз на днях Transparency International обнародовала очередной коррупционный рейтинг. Все традиционно. Хуже всех в Европе, я беру только ЕС, дела обстоят в постсоветских странах и на Балканах, а также в Греции и Италии. Впереди же скандинавские страны, чуть более загрязнены западноевропейские. Но там и чувствительность к коррупционным нарушениям выше. Вот вы упомянули французские выборы, где в центре скандала оказался Франсуа Фион, которого еще пару недель назад считали главным претендентом на победу. Он, как подозревают, трудоустроил за большие деньги к себе в качестве ассистентки собственную жену и теперь не может объяснить, за какую именно работу она получила сотни тысяч евро. Так что в целом, да, проблемы общие, хотя масштаб разный. Система дискредитирует себя, а популисты это используют, разворачивая критику так называемых элит. Как видим, от этого оказались несвободны и США. Так был избран президентом Дональд Трамп.
В какой мере коррупция, ошибки и просчеты истеблишмента стали удобрением, на котором выросли популисты? Европейским политикам не стоит, образно говоря, повнимательнее посмотреть на себя в зеркало?
Конечно, я не собираюсь во всем винить популистов. Если взять, скажем, Италию, где популистских партий в высшей политической лиге сразу две, Лига Севера, у ее руководства, кстати, отличные отношения с Кремлем, и Движение пяти звезд, то там дискредитация правящих элит – проблема многолетняя. В 90-е годы там по этой причине даже рухнула прежняя политическая система. Популисты были бы дураками, если бы не воспользовались ситуацией, но тут есть одна важная черта. В отличие, скажем, от коммунистов или радикальных социалистов прошлого века, нынешние популисты не предлагают замены нынешней политической системы какой-то другой. Они хотят выиграть демократические выборы, действуют в рамках этой системы, но с целью ее разложения, не предлагая при этом конкретной альтернативы. И, как в случае с Французским национальным фронтом или Движением пяти звезд, в первую очередь стремятся уничтожить Европейский Союз.
Коль скоро вы назвали нового президента США в одном ряду с европейскими популистами, вы считаете, что избрание Трампа станет для этих политических сил значительным стимулом?
Насколько я могу судить, они сами пока думают, что да. Надеются и даже копируют определенные приемы, использованные Трампом в предвыборной кампании. Например, Марин Ле Пен стилистически явно подражала Трампу на днях на митинге в Лионе. Но, как показали прошлогодние выборы президента Австрии, нигде не написано, что такая тактика непременно принесет успех. Демократические и политические силы, прежде всего в Западной Европе, укоренены достаточно прочно. Так что не исключено, что общественность довольно скоро начнет понимать легковесность обещаний популистов, чья критика системы зачастую справедлива, но они не предлагают конструктивных решений.
Тем не менее, недовольство Евросоюзом уже стало своего рода политической модой. ЕС в его нынешнем виде может сохраниться, или же неизбежны два сценария – либо глубокие реформы, либо распад?
Я убежден, что потребны реформы.
Реформы, само собой, нужны. Без них Евросоюз так и останется недостаточно дееспособным. Кризис с мигрантами и вопрос о совместной охране внешних границ ЕС это ясно продемонстрировал. Проблема в том, что у Евросоюза, как единого целого, в этом плане, как и во многих других, мало правомочий. Охрана границ находится в компетенции отдельных государств. В итоге проблемы возникают, скажем, у Греции, а аукаются вследствие существования шенгенской зоны множество европейских стран. Парадокс в том, что евроскептики ругают ЕС, называя его сверхгосударством, но в действительности это слабое объединение. При этом в интересах отдельных государств как раз усиление полномочий Евросоюза, по крайней мере, в области охраны границ, внешней политики и безопасности. Но чтобы провести такую реформу, с ней должны согласиться все члены ЕС. Однако такого всеобщего согласия пока нет.
Так что пока тупик?
Евросоюз даже в его нынешнем несовершенном виде я бы тупиком не назвал. Но он был бы куда эффективнее, если бы была возможна более глубокая интеграция, по крайней мере в отдельных сферах. Интересно, что на последнем саммите ЕС на Мальте на прошлой неделе этот вопрос обсуждался. Правда, недолго, всего 2 часа. Но лидеры стран Союза решили, что на следующей встрече, она будет в марте и будет юбилейной, приуроченной к 60-летию Римского договора, это станет одной из основных тем. Насколько мне известно, будут предложены конкретные проекты, результатом чего станет, похоже, Европа разных скоростей. Это такая модель, при которой группа стран, стремящихся к более глубокой интеграции, будет ее осуществлять прежде всего в пределах еврозоны, а те, кто почему-то не хочет или опасается, останутся государствами с более вольным членством в ЕС.
Просто в том ту главную роль игра не будут.
Что же, шенгенская зона распадется? Что, если какая-то из входящих в нее стран, скажем, Венгрия, не захочет входить в это интегрированное ядро? Невозможно одновременно быть и не быть в общем проекте.
Я бы не предсказывал в этой связи краха ни Шенгена, ни еврозоны. Ведь сейчас, даже в отсутствии согласия о том, нужны ли мигрантские квоты и сколько беженцев в какой стране принимать, вырисовывается всеобщее согласие по вопросу совместной охраны границ. По образцу соглашения с Турцией готовится соглашение с Ливией об ограничении потока мигрантов, направляющихся оттуда прежде всего в Италию. Укрепление общих границ как раз могло бы усилить Шенген. Ведь восстановление полномасштабного контроля на внутренних границах в Европе между отдельными государствами не хочет никто. Ни Германия, ни Австрия, ни Италия, ни та же Венгрия или Чехия. Это никому не выгодно. Тут есть надежда.
Коль скоро между членами ЕС так непросто найти согласие по важным вопросам, что можно сказать о будущем санкций против России? Решить, будут ли они продлены, европейские лидеры должны уже в конце марта. Уже тогда или позднее в течение года возможна отмена или ослабление санкций. Ведь известно, что сторонников восстановления полномасштабных отношений с Москвой среди европейских политиков уже немало.
Предполагаю, что эти санкции будут продлены, потому что сейчас, и европейское общество это видит, решение ситуации на востоке Украины пока не найдено. Минские соглашения не соблюдаются. Наоборот, началось новое обострение, грозит эскалация конфликта. Но в европейских странах будут выборы. Там есть популярные кандидаты, которые выступают за отмену санкций против России. Только что прошел визит президента Путина в Венгрию. Там принимающая сторона тоже давала ясно понять, что не в восторге от санкций. У нас в Чехии правительство поддерживает санкции, но президент хотел бы их отмены. В целом, в этом году об этом будет очень много разговоров. Встает также вопрос, какой тут будет позиция США при администрации Трампа. В общем, на ближайшие месяцы санкции будут продолжены. Но очень вероятно, что в формулировках там будет содержаться определенный призыв или предложение в духе «что-то за что-то». При соблюдении российской стороной тех или иных условий по определенным пунктам, также по пунктам или отраслям, могут быть ослаблены санкции.
То есть своего рода график постепенной отмены санкций? Совсем недавно ни о чем подобном речь не заходила.
Я бы не называл это графиком, в том смысле, что, мол, в апреле сделаем то-то, в мае это, а в июле еще и вот это. Скорее, если говорить о сложившейся ситуации в категориях кнута и пряника, то России предложат некий пряник с тем, чтобы приблизить, наконец, реальное разрешение украинского конфликта. Потому что этот вяло текущий конфликт не отвечает ничьим интересам, ни Украины, ни Европы, ни по большому счету самой России. Так что, думаю, Европа предложит какой-то дополнительный стимул, какой именно тут мне сложно судить, с тем, чтобы оказалось возможным хотя бы частичное решение этой проблемы.
Мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Ярослав Шимов беседовал, напоминаю, с бывшим заместителем председателя Европарламента, чешским политиком Либором Роучиком. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Черногории продолжается расследование обстоятельств подготовки попытки государственного переворота. Власти утверждают, что представители черногорской оппозиции, связанные с сербскими и российскими радикальными националистами, готовили в октябре минувшего года, когда в стране проходили парламентские выборы, массовые беспорядки и даже намеревались убить тогдашнего премьер-министра Мила Джукановича. Была арестована группа предполагаемых злоумышленников. На выборах победу одержала правящая Демократическая партия социалистов. Однако напряжение в Черногории не спадает. Оппозиционный Демократический фронт, известный тесными связями с Россией, намерен сделать все, чтобы не допустить дальнейшего сближения страны с Евросоюзом и особенно вступления в НАТО. Над темой работала корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Кремль не оставляет попыток привести к власти в Черногории пророссийскую оппозицию, чьи представители оказались фигурантами дела о попытке убийства экс-премьера Мила Джукановича и организации беспорядков после выборов 16 октября. Черногорский демократический фронт в последнее время активизировал контакты не только в Москве, но и в Чечне, напугав своих оппонентов силовым потенциалом Рамзана Кадырова. Высокопоставленные российские дипломаты и люди в окружении Рамзана Кадырова не часто принимают иностранных политиков, отказывающихся признавать власть в своей стране и призывающих к ее свержению. Лидерам черногорской оппозиции, которые не признали результаты октябрьских выборов и теперь бойкотируют работу нового парламента, в этом смысле повезло. Не получив политической поддержки от властей соседней Сербии, черногорские оппозиционеры налаживают все более тесные политические связи в Москве и, как ни странно, в Грозном. На этой неделе самых медийных персонажей Демократического фронта Милана Кнежевича и Андрию Мандича впервые принимали в России на уровне заместителя министра иностранных дел. Как сказано в сообщении самого Демфронта, в разговоре с Алексеем Мешковым обсуждалась ситуация, связанная с попыткой государственного переворота, который, по мнению черногорских оппозиционеров, инсценировал сам режим Джукановича при поддержке прошлой американской администрации, чтобы обеспечить преимущество для правящей Демократической партии социалистов на выборах 16 октября. В российском МИДе не любят говорить об этом деле, особенно с тех пор, как в международный розыск были объявлены двое предполагаемых российских граждан – Эдуард Широков и Владимир Попов. Они подозреваются в создании преступной организации и попытке совершения терактов в Черногории в день выборов. Широков, помимо этого, подозревается и в планировании убийства Джукановича, который после выборов покинул премьерский пост. Расследование ведется и в отношении Демократического фронта, поскольку, как считает черногорская прокуратура, его лидеры предполагали взять власть на фоне планировавшихся беспорядков. Многочисленные партии Демфронта, позиционирующего себя как ассоциацию свободных людей, выступающих за демократические перемены, включая радикалов и коммунистов, не имеют общей идеологии внешнеполитической платформы. Но основным плюсом в глазах Москвы является то, что часть его партии выступает за сближение с Россией и отказ от интеграции в НАТО, которую предполагается завершить в ближайшие месяцы. Демократический фронт требует проведения референдума по вопросу о членстве в НАТО, исход которого трудно предсказать с учетом раскола общественного мнения в стране. При этом в американском Конгрессе все еще не ратифицирован протокол о присоединении Черногории к НАТО. По мнению Москвы, евроатлантическая интеграция ведет лишь к дальнейшей дестабилизации Черногории. На чем строится эта уверенность, не совсем понятно, но в любом случае основным источником роста напряженности на Балканах в российском МИДе считают, как там выражаются, навязывание балканским народам европейских ценностей в постхристианской упаковке. Согласно Конституции Черногории, референдум может назначить только парламент, в котором большинство сохраняют Демократическая партия социалистов Мила Джукановича и ее партнеры по коалиции. Тот факт, что черногорские власти референдум о вступлении в НАТО проводить не собираются, ссылаясь на отсутствие подобной практики в самом Североатлантическом альянсе, оппозиционеров не пугает. В их представлении это будет народный референдум, и пройдет он при поддержке России. Более подробно вопрос о референдуме обсуждался на последней встрече черногорских оппозиционеров с заместителем секретаря Генерального совета «Единой России» Сергеем Железняком. Проведение такого голосования единорос назвал едва ли не единственным цивилизованным способом сохранить мир и обещал наращивать двусторонние и многосторонние усилия в этом направлении. Андрей Мандич рассказал, что Демократический фронт хотел бы связать дату референдума с годовщиной начала бомбардировки группировок Югославии, которым 24 марта 1999 года подверглись Сербия и Черногория. А Милан Княжевич предложил создать российско-американскую политическую рабочую группу, которая проконтролировала бы проведение народного голосования и помогла бы достижению консенсуса по вопросам безопасности Черногории и всего Балканского региона. Приход администрации Дональда Трампа, считают черногорские оппозиционеры, послужит установлению нового объективного отношения США к Черногории и всему региону. Ну а пока Дональд Трамп не сформулировал свой подход к черногорским проблемам, лидеры Демократического фронта наращивают контакты в Чечне. В конце января Княжевич с Мандичем и несколькими представителями мусульманской общины Черногории провели в Грозном презентацию экономического и духовного потенциала и потребностей республики. Их поездку курировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Программа черногорской делегации включала встречи с председателем парламента и правой рукой Кадырова Магометом Даудовым, а также мэром Грозного Муслимом Хучиевым и муфтием Чечни Салахом Хаджи Межиевым. Столь экзотических попыток установления международных экономических отношений история Черногории еще не знала, если учесть, что лидеры местной оппозиции не занимают постов, которые могли бы гарантировать выстраивание таких связей, а ключевой политик Чечни находится под международными санкциями, которые поддержали и черногорские власти. Так что наблюдатели на Балканах увязали эти контакты в Грозном прежде всего с попыткой развала правящей коалиции Черногории путем убеждения черногорских мусульман в лице Башнякской партии перейти на сторону оппозиции. На Балканах сразу вспомнили и о силовом потенциале Рамзана Кадырова, в том числе его обещание направить на восток Украины 74 тысячи чеченских добровольцев. Как бы там ни было, переговоры в Москве и Грозном выглядят как часть единой кампании. Российские власти не установили контакт с новым черногорским правительством Душка Марковича и теперь пытаются увеличить вес оппонентов черногорского режима путем встреч с высокопоставленными дипломатами и представителями Чечни. Тем самым Москва сигнализирует о своей готовности и дальше влиять на черногорское политическое поле и процесс евроатлантической интеграции, полагают наблюдатели в регионе. Колумнист черногорского портала «Аналитика» Слободан Иванович в беседе с «Радио Свобода» говорит, что политическая ситуация в стране остается сложной, и ее развитие будет зависеть в том числе от отношений Москвы и Вашингтона.
Ясно, что основную политическую и финансовую поддержку черногорская оппозиция получает теперь из Москвы, а не из Белграда, как это было в прошлом. Сербский премьер Вучич заинтересован в стабильной ситуации на Балканах. Ему не нужны протесты в Черногории. В контактах с представителями сербских партий из Черногории он всегда делает акцент на вопросы культуры, не выражая поддержки каким бы то ни было уличным акциям или смене власти в Черногории. Поэтому Демократический фронт рассчитывает на свои связи с Россией. Их недавний визит в Чечню вместе с представителями мусульман был воспринят как попытка развала правящей коалиции ДПС и Башнякской партии. Если же говорить о народном референдуме по вопросу о НАТО, который оппозиция хочет организовать при поддержке России, то это совершенно бессмысленная идея. Большинство граждан проигнорировали бы такое голосование, и оно не отразило бы реальное настроение людей. Такой референдум не будет законным и легитимным.
Как политики и общество воспринимают расследование дела о попытке дестабилизации и захвата власти в Черногории, фигурантами которого оказался сам Демократический фронт, десятки граждан Сербии и предполагаемые россияне? Во что, на ваш взгляд, может вылиться это противостояние власти и оппозиции в Черногории?
Каждый оценивает ситуацию в соответствии со своими политическими интересами. Те, кто хотел бы представить выборы 16 октября нелегитимными, занимаются дискредитацией расследования и обвиняют специального прокурора в сговоре с властью. Этот процесс не может быстро закончиться, но многое указывает на то, что речь действительно идет о попытке дестабилизации. Другой вопрос – представляли ли люди, связанные с этим делом, серьезную опасность? Обнаруженные сербскими службами безопасности предметы и деньги служат свидетельством того, что шла определенная подготовка и что это расследование является обоснованным.
Считает политический аналитик Слободан Йованович.
Напомню, что этот материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!